Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и это программа «Курс». Будем подводить итоги, экономические итоги минувшей недели. Ставьте нам, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Ходорковский Лайф, ну и мы начинаем. В нашем эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, да.
Все следят за американскими выборами, за следующим президентом США Дональдом Трампом, когда будут переговоры, когда будут какие-то коннекты и прочее. Мы это обязательно сегодня обсудим, но скорее ближе к концу программы. Вначале все-таки хочется поговорить о российской экономике и о том, что с ней происходит. В пятницу проходил... Сейчас зачитаю. Русский экономический форум в Челябинске. Так вот, сын депутата Андрея Гартунга, Валерия Гартунга, Андрей Гартунг, оказывается, владелец еще по совместительству Челябинского кузнечного прессового завода, пожаловался, что из-за высоких ставок, в общем-то, отрасли отечественного машиностроения могут рухнуть. И он, ну, при этом приводит пример, говорит, что с кредитами по 27% существовать невозможно, тем более, когда есть китайские конкуренты, у которых кредиты меньше 5%. Вот хотелось бы это дело обсудить с вами, потому что, ну, Валерий Гартунг, будучи депутатом, довольно часто критикует Эльвиру Набиуллину. Я лично вот только на этой неделе узнал, что, оказывается, его дети, ну, видимо, и он каким-то местом владеет Челябинским заводом, и для них это все, конечно, печально. И денег у них там как будто бы на полгода осталось, а через полгода все начнет закрываться. Действительно ли ключевая высокая ставка так сильно скажется на отечественной промышленности и в целом на компаниях российских?
Вот любопытно, что да. Значит, смотрите, там, причем долгое время, значит, такая тема ходила по российской прессе, что дорогой кредит он опасен для гражданской экономики, вот той, которая будет на войну, как бы все равно, потому что там бюджетные деньги, все, часть идет. Но вот сейчас картинка немножко проясняется, и выплывает та вещь, которую не все знают, что когда выдает гособоронзаказ, то его не проплачивают 100% сразу, а выдают аванс, ну, максимум там 40%. А остальные 60% выплачивают, когда ты произвел военную продукцию, сдал ее, приняли, все нормально, она пошла в армию. Значит, вот и практически это означает, что 60% затрат на производство ты должен погасить сам, в ожидании того, что тебе потом заплатят. И вот эти 60%, значит, берутся тоже за счет кредита. Так что даже военные заводы и поставщики военных заводов, они вынуждены пользоваться кредитом. А кредит, он предоставляется по высокой ставке, и, соответственно, это означает, что практически все предприятия России, и гражданские, и военные, они зависят от того, сколько стоит кредит. А кредит сейчас действительно 25-27, а то иногда и побольше стоит, если не очень крупное предприятие, не очень крупный заемщик, то ему заламывают и более высокую ставку. Ну и, соответственно, понятно, что окупить это невозможно, тем паче, что еще надо понимать, что когда вы делаете военную продукцию, то у вас цены-то не рыночные, не растущие в темпе инфляции, у вас государственные цены, утвержденные Министерством обороны, согласованные с Министерством финансов, вытекающие из того, сколько есть денег в бюджете на военные расходы. Эти цены не очень так ползут вслед за инфляцией. Поэтому сверху у вас достаточно замороженные цены оборонной продукции, а снизу у вас растущая стоимость кредита, и вот она как бы догоняет, и вы остаетесь без прибыли, а дальше вы начинаете банкротиться. Вот это картина, которую мы сейчас и видим в России.
Ну, вы говорите про оборонку, а здесь речь, как я понимаю, о частном вообще секторе, у которого и нет даже льготных кредитов. Вот здесь хотелось бы понять, насколько масштаб велик. То есть вот те компании, которые не обслуживают оборонку, как, насколько им тяжелее и как быстро они могут, ну, не знаю, да, банкротиться, закрыться, потому что, как мы видим, да, Эльвира Набиуллина, наверное, плюс-минус понимает, что очень долго держать высокие ставки не получится, и все уже прогнозируют в первом квартале стагфляцию в России, вроде как со второго квартала там Центральный банк обещает, что будет снижать эту ключевую ставку. И здесь вот бы хотелось бы понять, да, до каких пор смогут держать ключевую ставку и существовать компании при такой ключевой ставке?
Ну, здесь надо уходить очень глубоко в экономику, в бизнес, чтобы вы поняли, почему это значит. Центробанк сейчас занял оборонительную позицию. Он говорит: ребята, ничего страшного, значит, вот затраты на кредиты составляют 5% в суммарных затратах компании, в источниках финансирования деятельности это всего 8%, поэтому наша ключевая ставка, она на экономику не влияет. Но это не совсем так. Человек, когда занимается бизнесом, он все-таки как бы все время считает деньги. Без этого в бизнесе ничего делать нельзя. И возникает ситуация, когда, ну, что называется, мало того, что у тебя растут затраты и падает прибыль в собственном бизнесе, у тебя еще возникает искушение этот бизнес закрыть, а деньги положить на депозит. И это не я говорю, вот я там профессор там университетский придумает какие-то искусственные конструкции. Я вам практически процитировал слова Мордашова, владельца Северстали, который сказал, что при таких стоимостях кредита значительно выгоднее взять и закрыть производство, деньги все вывести из бизнеса, положить на депозит и сидеть, ничего не делать, а тебе денежки будут капать. Ну вот как бы возникает ситуация, когда непонятно, а стоит ли вообще заниматься бизнесом, когда можно проще, значит, жить за счет доходов от банка. Правда, возникает следующий вопрос. А насколько гарантированы доходы в банках? Ну, прошу прощения, я зайду в очень такую опасную зону, но уж вы меня попросили объяснить, давайте разберемся. Дальше возникает вопрос, если банки дают кредиты под такую высокую ставку, а бизнес не может при такой ставке работать, то, собственно, на чем банк заработает тот доход, который он обещал владельцу депозита? То есть я так аккуратно вас подвожу к тому, что очень может быть,
да.
Да, что практически у нас уже банковская система российская превратилась в пирамиду. Они привлекают большими ставками новых вкладчиков, и этими, значит, соответственно, новыми деньгами платят прежним вкладчикам, но окупить столь дорогие кредиты, получить доход, они уже не очень могут. Это моя гипотеза, я не могу это утверждать, но по всем признакам очень похоже, и поэтому все банки опять начинают ввязываться в гонку ставок, обратите внимание, она идет, уже какие-то появляются очень хитрые схемы, а вот если ты еще там включишься в систему дополнительного страхования, то там до 28% предлагает ставку по депозиту, если ты у них уже и в их пенсионный фонд входишь. То есть начинается какая-то такая история, которую проходили опять в 90-х, ну что вы меня простите, что я это все время напоминаю, что мы возвращаемся в 90-х. В 90-х очень часто так и было. Банк понимал, что он скоро рухнет, он проводил массированную рекламную кампанию, предлагал высокие проценты, получал деньги. Этими деньгами рассчитывался по старым вкладам и, ну, как-то продолжал жить. Вот мы в эту пирамидальную модель экономики ползаем очень активно.
Здесь вопрос, будет ли, если все-таки, да, такое произойдет, нам, ну, как я понимаю, да, нужно, чтобы резко сократилось количество выдачи кредитов, как раз то, с чем борется банк, тогда мы в теории сможем увидеть какие-то проблемы, да, с депозитами и с резервами коммерческих банков. Если это произойдет, все-таки центральный банк, как вам кажется, будет спасать? Есть ли у него ресурсы на спасение каких-либо банков, потому что, ну, до этого в основном, да, пытались как-то инструменты санации, ну, по крайней мере, с крупными игроками использовать.
Ну, вы сегодня такие вопросы задаете, Богдан. На них отвечать страшно просто. Потому что я буду объяснять очень страшные вещи, но уж вы меня заставляете в это поле зайти. Давайте объяснять. Значит, на самом деле ситуация такова, что сейчас уже похоже, даже в Центробанке поняли, что вот они остановить рост инфляции ключевой ставкой не могут. Они будут ее повышать, безумно не будут, но так, по одному процентному пункту, похоже, будут добавлять. Но это не работает. Почему не работает? Потому что, ну как вам объяснить, страна живет в такой, ну как бы истерической ситуации. Люди понимают, что дальше будет хуже, и люди берут все равно потребительские кредиты, даже ипотеку берут по сумасшедшим ставкам. Об этом даже говорить страшно, под какие ставки уже дошли на ипотечные кредиты. И бизнес берет, потому что пытается успеть купить хоть что-то, на чем дальше будет выживать, надеясь, что все-таки не всех обанкротят и не все деньги с него стребуют. Поэтому вот люди берут кредиты под сумасшедшую ставку, понимают, что дальше будет хуже. И в экономике вот это ожидание, дальше будет хуже, и у населения дальше будет хуже, она проявляется в том, как люди истошно берут кредиты. Поэтому смотрите, что происходит дальше. Значит, ЦБ понимает, что ключевая ставка не работает, но отказаться он от этого не может. У него других инструментов. Поэтому он надувает щеки и говорит, буду повышать ставку. Но понимает, что не сработает. Поэтому что уже начало звучать? Они начали говорить о том, что они будут вводить прямые ограничения по выдаче кредитов. То есть они будут возвращаться в Советский Союз и говорить, вот этому заемщику можешь дать столько-то кредитов, а этому столько-то. Они уже это практически ввели на потребительском рынке, ввели ограничения по выдаче кредитов тем гражданам, которые закредитованы. И вот сейчас они готовятся это сделать на корпоративном рынке, это значит практически у вас умрет коммерческое банковское дело, забудьте, что у вас были коммерческие банки, потому что банк, выдающий по нормативу Центробанка, это касса, а не банк. Это вот мы вернемся в Советский Союз. Теперь вопрос, кого и сколько можно спасти. Вопрос тяжелый, потому что мне говорят, ну ладно же, ничего страшного, депозиты же застрахованы, значит, в этом агентстве страхования вкладов, но, значит, надо же иметь в виду, что вся система устроена по принципу страхования. Это значит, что не все сразу умерли, не все дома сгорели, не все корабли утонули, не все банки рухнули. Поэтому резервы АСВ, насколько мы это можем себе представить, ну, они позволят, ну, спасти в случае беды, ну, 3-4, но в идеальном варианте 5 более-менее крупных банков. Значит, если начнется банкопад массовый, то никаких денег АСВ не хватит. Тогда что произойдет? Тогда, значит, ЦБ осуществит гигантскую эмиссию денег, вольет эти деньги в АСВ, а АСВ будет, значит, скупать, национализировать банки, чтобы потом, может быть, кому-нибудь их продать, как это уже проходило прежде. Это будет опять огромный вброс денежной массы и опять огромный скачок инфляции. То есть мы сейчас получаем инфляцию за счет кредитования, а дальше мы получим огромный скачок инфляции за счет спасания банков. Ну, примерно вот такие перспективы.
Я только про ипотеку уточню, что девелоперы начали там плюс-минус хитрить. Вы говорите, что высокие ставки по ипотеке, там за 27%, по-моему, тоже. Но, например, пик самый такой крупный. Некоторые застройщики, они деньги терять не хотят, тем более, что давно вложились в стройку. Это такой, да, долгосрочная история. Они предлагают 8% на первые 5 лет, а потом рыночную ставку. Сыграть в такое, знаете, казино. При этом, понятное дело, что эти 8%, которые как будто бы субсидированы, они входят в стоимость квартиры, то есть так или иначе она будет дороже. Ну, маркетинг – штука, та наука, на которой вы, наверное, самый главный специалист, профессионал, поэтому что мне вам рассказывать. Тем не менее, Александр Новак также, да, на Русском экономическом форуме сказал, что, в общем-то, ставка работает, и инфляция стала замедляться, и ну, плюс-минус опять подводят нас к тому, что ну, во втором квартале – возможно, ставку начнут снижать. Насколько вы действительно верите в такой сценарий?
Ну, понимаете, в общем, понятно, что в экономике бывают такие мелкие колебания плюс-минус. Это, я бы такие вот разницу, там было 8,5, стало 8% по расчетам Росстата. Ну, знаете, я бы поспокойнее относился к таким. Но чиновнику нужно же дать какой-то позитивный сигнал. Он и придумывает, что вот и у него там на 0,5% единицы начитали сообщать инфляции поменьше. Смотрите, у вас на горизонте уже объявленные повышения на все продукты молочные цен. У вас на горизонте объявленное повышение, соответственно, на всю импортную электронику. У вас уже идет непонятная ситуация с картофелем. Посмотрите, у нас черт знает, что происходит на рынке картофеля. Причем россияне мне пишут злобно, что вы ничего не придумываете. У нас с картофелем шикарно, у нас рекордный урожай. У нас урожай картофеля на 15% меньше, чем в прошлом году. Там был рекорд, а сейчас совсем не рекорд. И картофель дорожает очень быстро. Поэтому рассчитывать на то, что как-то очень легко и быстро погасится инфляция, это такая условная надежда. Я, насколько понимаю, в ЦБ вот этой надежды нет. Насколько я понимаю, они опять готовятся в декабре как минимум на 1% пункт ставку поднять. Потому что они пока признаков какого-то замедления инфляции не наблюдают. Так что я бы не очень рассчитывал. А если еще смотреть на бюджет будущего года, который никак не утвердят, а зато уже корректируют прямо на ходу, все увеличивая вливание денег в экономику, то какие же тут на шансы на снижение инфляции? Дай бог, чтобы россияне не попали в будущем году в галопирующую инфляцию, больше 50% за год. Это уже не так далеко, потому что если брать данные РАМИРа, то в этом году около 30% рост цен. От 30 до 50, конечно, еще дорожка есть, но это, знаете, не 8, а 30 от 50, а после 50 уже, знаете, заниматься бизнесом, но как-то не очень кто-то хочет, потому что уже не очень понятно, как это делать. И экономика останавливается. Ну вот, картина такая, если у вас сейчас еще будет ситуация, что будут предприятия банкротиться, то, соответственно, будет сокращаться предложение товаров в экономике, а при сокращении предложения рост цен, естественно, ускоряется, потому что денег еще в экономике много, даже у населения много. Не у всех, конечно, надо же понимать, что население России, оно разное, но вот у тех 10-15, ну максимум 20%, которые состоятельны в России, денег-то много. Посмотрите статистику Центробанка, на руках у богатых россиян где-то около 107-103, по-моему, около 107 триллионов рублей. значит, валюте, в рублях, и они, конечно, эти деньги могут выкинуть на рынок. И это, конечно, многое будет менять, и по-прежнему давление на экономику сильное. Поэтому рассчитывать, что можно там быстро, легко погасить инфляцию, это так. Немножко такая, мне кажется, преждевременная радость.
Надеются на Трампа, видимо, о котором мы еще попозже поговорим. Я все подвожу, что будет об этом разговор, но, как мне видится, пугаете, есть тема поважнее. Да, ну, кто нас может спасти, кроме как американский президент? Хотелось бы также понять, да, что ждет в ближайшее время рынок недвижимости. Также на этой неделе была новость, Forbes написал, что крупнейший акционер строительной компании «Самолет» решил избавиться от своей доли в компании, а это треть. И, собственно, после этого акции «Самолета» сильно упали. Ну, когда крупнейший акционер выходит из бизнеса, это, как мне видится, очевидный такой сигнальчик, что в ближайшее время бизнес в этой отрасли будет, ну, наверное, чувствовать себя не очень хорошо. При этом я также понимаю, что строительство – это огромный драйвер экономики. Это, ну, все сопутствующее, что связано со стройкой, это так или иначе двигает эту экономику вперед. И, ну, как будто бы не сильно вяжется, нужно найти баланс между там высокими ставками инфляции и тем, чтобы, ну, хотя бы недвижимость существовала и как-то выживала. Мы с Евгением Надоршиным об этом говорили, и он сказал, что, ну, как-то, наверное, летом все-таки недвижимость будут субсидировать и помогать ей, чтобы дальше строились дома, чтобы дальше продавались квартиры и так далее и тому подобное. Что вы думаете на этот счет?
Ну, Евгений, на мой взгляд, несколько оптимистичен слишком, да, он человек очень квалифицированный, я его уважаю. Но он оптимистичен, потому что он исходит из обычной логики, что строительство – это важный драйвер экономики России, его поддерживали даже во время ковида, и поэтому как бы, ну, он и считает, что его будут поддерживать сейчас. Я не в этом не уверен. Все-таки очень изменилась и принципиально изменилась ситуация в экономике России. Приоритет совсем теперь не гражданской экономики, даже не строительство, чтобы Хуснуллин не пытался сделать, а приоритет исключительно военные расходы. Это прямо говорит министр финансов, и предположить, что он сократит финансирование в армии и перебросит деньги на поддержку девелоперов и развитие строительства, ну, знаете, это такая немножко, ну, как вам сказать, смешная логика. Я в эту логику не верю. Я думаю, что мы сейчас увидим очень любопытную картину. Владельцы, значит, будут с большой потерей сбрасывать девелоперские компании новым владельцам. Те будут покупать их за гроши. А покупать они будут, что? Они будут покупать достроенные дома, которые стоят непроданные. Это довольно много. Посмотрите, статистика есть в интернете. Какие огромные площади, там более 70 миллионов квадратных метров, не продано. Они их получат, что называется, по дешевке. Они их будут продавать по низким ценам. И мы увидим неожиданное снижение цен, которое позволит новым владельцам окупить затраты на покупку девелоперов. Ну, а те, кто вложились на подъеме, они потеряют. Насколько мы понимаем, вот те, кто были раньше владельцами, значит, самолета и уже вышли, да, значит, эта группа, которая там была совладельцем, они потеряли довольно большие деньги, я не буду называть эти цифры, это исключительно расчет, но там речь идет о огромных, многомиллиардных потерях по отношению к тому, сколько было когда-то вложено, сколько удалось выручить сейчас, продав свою долю. Я думаю, что нас ждет картина, когда в будущем году начнется снижение цен на недвижимость, то, чего никто в России не ждет, во что никто не верит, о чем со мной спорили многие финансовые специалисты, когда я убеждал, что на рынке России надулся пузырь ипотечный, и он кончится для России плохо. Никто в это не верил. Ну, а я просто хорошо знал опыт Японии, которая тоже не верила, что недвижимость может дешеветь. А потом там был страшный трехкратный обвал цен и страшная катастрофа для всех банков, которые это кредитовали. Япония 10 лет вошла в стагнацию. А может, я больше даже не помню уже. Во всяком случае, вот картина такая. Так что я думаю, что мы сейчас увидим попытки сбросить компании, сбросить доли, продать по дешевке, хоть что-то получить, а новые владельцы начнут распродавать, сбрасывая цены, чтобы, в общем, вернуть деньги, которые они вложили, ибо начнется гонка цен, начнется демпинг, и мелкие игроки быстро разорятся, потеряют все, потому что, ну, как бы рынок быстро захватят крупные игроки, они будут предлагать более льготные условия продажи, будет очень интересная, но страшноватая картина, напоминающая то, что мы видали в Китае, то, что мы видали, соответственно, в США. Вопрос теперь я повторяю только в том, что будет с банками. Так что вопрос, на мой взгляд, сейчас с development никто поддерживать не будет. Он сейчас не в приоритете. В лучшем случае будут спасать банки от банкротства.
Понятно, то есть ипотечный пузырь есть, но жить кому-то надо, построили очень много, и, в общем, это надо как-то продать, деньги у людей все еще есть, поэтому кто-то покупать будет. Но хотелось бы понять, все-таки, да, стройка – это какое-то, да, планирование, то есть то, что вот построили в этом году, закладывали, наверное, года 3-4 назад, а когда распродадут вот это все по дешевке, как мне видится, новых проектов, наверное, не будет. Ну, то есть после этого нас ждет, наоборот, какой-то затяжной жилищный кризис.
Да, абсолютно правильно. Практически жилье уходит опять в зону роскоши. У нас уже в эту зону ушли автомобили. Автомобиль в России перестал быть средством перемещения и стал как бы и средством транспортировки. Он стал предметом роскоши. Посмотрите на цены китайских автомобилей в салонах. Душевно порадуйтесь. То же самое будет с жильем. Оно опять станет недоступно по цене, потому что действительно уже сейчас ставки по ипотеке доросли по некоторым, насколько я посмотрю, банкам до 43%. Это невероятная тема. Переплата настолько невероятная, что ты ни при каких условиях не сможешь продать и вернуть свои деньги. То есть это, ну, как бы такая безумная уже совершенно ситуация. И это вернется к ситуации, когда ты не сможешь, если ты не очень богатый или не супер богатый, приобрести жилье. Вопрос сейчас самое интересное, что будет дальше с построенным жильем. Моя концепция еще одна, что не будет, может быть, попытки сбросить жилье по бросовой цене, возможно, что его попытаются превратить в арендованное, в арендуемое, в арендное жилье, как вы хотите, варианты уберите, выбирайте. Но вот получится ли это, не знаю. Потому что это значит, что я буду возвращать деньги банку не за 3 года, как это было до сих пор предусмотрено. Построил квартиру, ну и, в общем, ты с банком договорился, что ты за 3 года ее продашь. Но если ты начинаешь ее сдавать в аренду, то срок окупаемости это растягивается на 10, 15, 20 лет. Будут ли банки согласны, это не знаю. Если будет совсем плохо, согласятся. Тогда появится очень много арендуемого жилья, удешевится аренда, но, соответственно, будет практически невозможно купить жилье в собственность. Ну вот, Россия ждет очень сильные перемены в области жилья, в области потребления многих дорогих продуктов, которые раньше казались доступными, а теперь становятся опять предметами роскоши для большинства россиян.
Ну, я, во-первых, хочу зафиксировать, что, наверное, вероятность того, что снижается, возможно, снизится стоимость квартиры, это, ну, одна из немногих позитивных новостей для россиян, хотя на фоне всего того, что происходит, наверное, этого недостаточно. И плюс-минус, как будто мы такой микроплан действий для людей, которые имеют деньги, придумали сейчас в этом обсуждении. Еще один аспект, который я хочу с вами обсудить, это все-таки, да, сейчас многие говорят, мы уже обсудили, что и банки могут испытывать проблемы, и компании могут испытывать проблемы, и банкротства какие-то могут быть, и как будто бы останется только оборонно-промышленный комплекс, ну и государственные компании какие-то. Может быть, что-то из IT выживет, хотя это тоже у нас теперь государство. Хотелось бы понять, насколько сократится все-таки, да, российская экономика. Есть примерные какие-то подсчеты, ну, там, в ближайшие, да, несколько лет. И вот мы сейчас все-таки, да, наблюдаем хорошую, скажем так, для работника ситуацию на рынке труда. То есть проблемы найти работы нет, безработица на минимальном уровне, но если начнется все-таки сокращение экономики и падение банкротства большого количества компаний, не получится ли наоборот, что безработица начнет расти очень сильно и найти работу в будущем будет тяжелее?
Ну, видите ли, если вы пытаетесь понять, что может происходить в России в будущем, то здесь, на мой взгляд, эта картина еще сложнее. Она состоит в том, что страна не может допустить массового банкротства предприятий, потому что тогда масса людей окажется без средств существования, а не всех можно забрать на войну, на это тоже денег нету. И я допускаю, что будет довольно большой, ой, страшно произносить даже, процесс национализации предприятий. То есть их будут переводить на госфинансирование. Но тогда из этого будет проистекать и государственное регулирование заработной платы, ну и, соответственно, возможно, введение карточной системы, чтобы, в общем, люди могли в рамках той небольшой зарплаты, которую будет выплачивать государство, но все-таки как-то прокормить свою семью. Я понимаю, что сейчас все, что я говорю, кажется совершенно невероятным, кажется совершенно диким, но беда в том, что я просто, ну, как бы расписываю долгосрочные тренды, которые, ну, не сразу проявляются, но проявляются, и я понимаю, что когда я такие вещи говорю, люди говорят, что он страшилки рассказывает, но они же проявляются. Ну, экономика очень жесткая вещь. У нас уже идет процесс национализации. Смотрите, уже было несколько случаев. Оборонные предприятия оказывались на краю банкротства, их национализировали, потому что закрыть их нельзя, по рыночным механизмам они уже жить не могут. Их национализируют. Значит, если начнется массовый процесс банкротства, то начнется массовый процесс национализации. Государство будет брать эти предприятия, будет пытаться их как-то финансировать. Но я не уверен, что государство сейчас хватит денег на это. Поэтому для того, чтобы как-то удержаться, нужно будет зажать расходы предприятия, значит, вернуться к минимальной заработной плате, избавиться от прибыльности предприятия. Они будут бесприбыльны, или, как мы говорили в Советском Союзе, планово-убыточные, это официальный термин. Вот они будут бесприбыльные, зарплата будет маленькая, для того, чтобы люди могли прожить, к маленькой зарплате будут передаваться фиксированные цены по карточному снабжению. Это, в общем, некий выход для государства. Я понимаю, что это звучит страшновато, это крах рыночной экономики, но я это допускаю. В этом, кстати, моя разница со многими моими коллегами-экономистами, которые все время упорно говорят, что никуда рыночная экономика России не денется, она сохранится, будет спасать российскую экономику, как и прежде. А я человек старый, пессимистичный, я допускаю, что рыночная экономика отомрет, как не прижившаяся в России. Она уже частично отмерла и будет продолжать отмирать дальше. У вас сейчас на грани умирания рынок строительства, рынок жилья, практически речь об этом идет. У вас уже практически умер валютный рынок. Кто-то мне тут написал из моих финансовых знакомых, практически единственная конвертируемая валюта, которая еще как-то торгуется в России, это турецкая лира. Больше уже каких-то нормальных валют не осталось, все уже перестало торговаться вообще каким-то образом. Ну вот мы уже потеряли валютный рынок, у нас уже банки находятся практически под административным контролем Центробанка, будет это только нарастать. У нас уже практически умирает рынок недвижимости, ну и так далее. Поэтому верить, что рыночная экономика в России сохранится, это могут очень большие оптимисты. Я к таковым не отношусь.
Я вам даже больше могу сказать, Владимир Путин как будто бы к таким не относится людям. Пришлось мне тут 4 часа смотреть его речь на Валдайском форуме. Его там спросили про плановую экономику. И он ответил гениально. Он сказал, чем глубже кризис в стране, тем больше план. Он, конечно же, имел в виду Запад, в котором все разваливается, но, ну, когда говорил, но в голове, наверное, все-таки держал Российскую Федерацию и так вот сетовал на Китай, говорит, нам бы хотелось, как в Китае, чтобы была смесь и плановой экономики, и рыночной экономики. Вот у Китая получилось, а у России почему-то не получается. Ну, все мы понимаем, почему не получается. Еще одна такая новость, которую хочется с вами обсудить, ну, наверное, больше с эмоциональной точки зрения, на злобу дня. Потому что РЖД все-таки выбила для себя индексацию тарифов, и это будет происходить там не с 1 января, как обычно мы привыкли, не с 1 июня, а вот прям с 1 декабря тарифы и на пассажирские перевозки, и на грузоперевозки вырастут там выше, чем на 10%. То есть, ну, с 1 декабря ждите, что билеты на поезд будут стоить дороже. Как раз в то самое время, когда, не знаю, студенты едут к родителям домой на новогодние праздники, люди пытаются там, может быть, как-то отдохнуть, попутешествовать. Ну, вот зачем? Зачем? Я просто не понимаю. Новый год. Вы уже сказали, что продукты будут дорожать. Практически все. С маслом проблемы. С икрой тоже, кстати, проблемы. Об этом писали. Там и улов плохой, и импорт плохой. Ну, то есть, как бы бутерброд с икрой будет очень дорогим 31 декабря. И доехать до там своих родных в Новый год тоже будет очень дорого. И это вот как будто бы вот прям специально делают людям назло. И уже плевать, будут люди бастовать, не будут люди бастовать, да не будут, наверное, бастовать. Почему? Можете прокомментировать?
Давайте я вам совсем испорчу настроение, Богдан. Про РЖД совсем плохая история. Дело не только в том, что они взяли и повысили, несмотря на все ситуации, которые есть у людей. Кстати, под Новый год все повышают тарифы, и международные авиакомпании повышают. Это такая ситуация, сорвать деньги, когда люди хотят пообщаться с родными, это такая циничная история. Но дело в том, что у нас с 1 января меняется вообще вся ситуация с регулированием тарифов на железнодорожном транспорте. Об этом написал наш лучший железнодорожник-экономист. И я, значит, повторяю то, что он сейчас написал. Значит, у нас сейчас введена новая технология расчета тарифов. Это, наверное, не очень людям понятно, это какие-то тяжелые экономические истории. Но суть в том, что у нас есть до сих пор какой-то осколок рыночной экономики, называется антимонопольное регулирование, которое предполагает, ну, как-то удерживание цен естественных монополий, да? И, значит, там была методика, что тарифы, значит, РЖД, они не могут расти быстрее, чем растет инфляция в целом по стране, даже с некоторым минусом, но чтобы не слишком накручивали тарифы, не слишком тяжело было возить грузы, не слишком дорого было ехать к родным. Но РЖД пробил новую методику, они теперь сказали, мы будем повышать тарифы в меру роста наших затрат. Это проверить никто не может. То есть практически они вышли из-под антимонопольного регулирования РЖД и будут теперь повышать тарифы дальше как хотят, когда хотят, насколько хотят. И государство от этого устранилось, лишь бы они хоть как-то что-то возили. Это значит, что, значит, РЖД становится еще большим фактором роста инфляции, чем он был прежде. А еще один элемент рыночной экономики, антимонопольное регулирование естественных монополий, приказало долго жить.
Да, и параллельно РЖД покупает себе две башни в Москве-Сити за какие-то там 200 миллиардов рублей, невероятные деньги. Ну, вот только злость берет. Давайте все-таки к спасителям России, российской экономики, к Дональду Трампу. Скоро он придет и, возможно, порядок наведет. На фондовом рынке счастье, радость. Индекс Московской биржи в день, когда Трампа выбрали президентом, рост там на 3% с лишним, все ждут, когда снимут санкции, все уверены, что война закончится. Ну, в политику, наверное, углубляться не будем, но давайте представим, что все-таки стоит вопрос, что санкции вот сейчас можно или нельзя снимать. Насколько с бюрократической точки зрения это сложный процесс, и если начнут снимать санкции, то заживем?
Ну, смотрите, значит, насколько я понимаю, многие санкции наложены, значит, решениями президента, правительства, и это, в общем, формально, юридически достаточно легко снять, не все наложены законами, не все, так сказать, приняты парламентом, поэтому часть санкций снимать можно. Вопрос только, будут ли? Вот у россиян, как у детей, ощущение, что если я сказал «извините», то все меня простили, снова полюбили, конфету дали. Ничего похожего, никто санкции снимать с России не будет, даже если прекратятся военные действия, пока не решен вопрос с компенсациями Украины. Эту тему россияне обсуждать категорически не хотят. От нее уклоняются абсолютно все. Не хотят обсуждать ни экономисты, живущие внутри России. Это понятно, потому что жить хочется и жить на свободе. Не хотят обсуждать россияне. Эта тема вообще выведена за скобки. Все, что мы сделали на Украине, это вот мы сделали, а нас за это еще простите и больше с нас ничего не требуйте. Никакого серьезного удаления санкций, отмены санкций, пока не решена проблема компенсации урона, нанесено Украине, не может быть. Никто это не примет, никто это не сделает. Максимум, что может быть, это что будет принято какое-то решение по прекращению войны, и возникнет ситуация ни мира, ни войны, то есть не будет активных боевых действий, но не будет устойчивого мира и не будет активного снятия санкций. Поэтому все надежды, которые сейчас россияне питают, это совершенно, на мой взгляд, бессмысленные идеи. И главное, что поймите простую тему. Имело бы смысл, ну как бы, снимать санкции с России, если бы Россия была, ну, очень нужным рынком для мировой экономики. Это сегодня совсем не так. Россия сегодня менее интересна, чем была в 90-х годах. Тогда были надежды, что Россия будет много зарабатывать на нефти, здесь можно будет много продавать. Сейчас это не совсем так. Россия страна, которая живет с достаточно убогой палитрой продаваемых товаров. Эти товары, скорее всего, будут дешеветь. В ближайшие годы доходы будут маленькие, поэтому емкость российского рынка не очень большая. А возвращаться в российский рынок после того, что там сделали с иностранцами, захотят очень немногие. Поэтому такого же давления бизнеса, давайте снимем санкции с Россией, срочно все туда вернемся, наверное, нет. Поэтому, ну, думаю, что даже вот те банки, которые там типа Райффайзена гребли прибыль лопатой, выводя деньги из страны, тоже они не будут особенно стремиться, потому что кто мог прибыль, они уже из России деньги вывели, продали квартиры, ликвидировали какие-то ценные бумаги. И все, что смогли, через Райффайзен и другие иностранные банки из России вывели. Так что в этом смысле уже процесс достаточно большой, больше его не будет. Посмотрите, это я не придумываю. Опять же, Центробанк выдал статистику, что россияне сократили количество валюты и объему суммы, которая у них была на руках, на 55 миллиардов внутри страны и 55 миллиардов вывели за рубеж. Это только вот по банковским счетам, которые у них были. Так что даже с точки зрения вот обслуживания вывода денег из России, даже банкам уже не очень интересно в России возвращаться. Впереди банкротство, впереди обеднение нации. Ну и в этот рынок национальный особого, ну, интереса входить теперь особо нет. Поэтому зачем снимать санкции? Нету этого интереса.
Хорошо, Дональд Трамп человек непредсказуемый, никто не знает, куда что качнется, качнувшись в другую сторону. Он в первый же день, по-моему, после того, как его избрали, заявил, что разморозит все нефтяные скважины. И были такие заголовки, что Трамп сейчас обвалит, в общем-то, рынок нефти. Насколько такой сценарий возможен, и если действительно цены на нефть упадут, как тяжело будет России в этой ситуации?
Ну, смотрите. Не все зависит, конечно, от США. США крупный игрок, очень крупный игрок. Но на рынке нефти много игроков, которые продают нефть. И я теперь все время объясняю, что, знаете, вот картина же такая, что у людей в России почему-то очень много иллюзий старых, потому что люди ничего не знают про экономику, учиться не хотят и исповедуют какие-то старые идеи. У них есть какая-то идея, что саудиты правят мировым рынком нефти, и все от них зависит, они с американцами договорятся, и если договорятся, то они угробят Россию. Там не все так просто. И на самом деле, если брать ОПЕК, то эта картина выглядит так. Давайте я повторю цифры. Я их повторяю из интервью в интервью. Люди все равно не слышат, не понимают. ОПЕК добывает примерно 35% всей нефти в мире. А в обороте, в мировом обороте нефти, они занимают 50%. Но 50% продают страны, не входящие в ОПЕК. И добыча в странах, не входящих в ОПЕК, растет. Появляются все новые игроки. Вот сейчас ожидает очень большой поток нефти из Гайаны, это Латинская Америка, становится крупным поставщиком. Начинает возвращаться на нефтяной рынок Канада. Они построили новый трубопровод, значит, на берег Тихого океана, будут через Тихий океан возить танкерами. То есть в этом смысле, даже если США не нарастят добычу нефти, то другие страны нарастят, потому что пока высокая цена, можно снять большие деньги, а если цена будет падать, то можно брать объемами. И это, возможно, заставит и саудитов снижать цены. А картина же очень простая. Что ждет россиян, если будет падать цена нефти? Вы можете сами это легко посчитать. Берите бюджет на будущий год. И там легко посчитать, что бюджет сверстан на будущий год, исходя из того, что значит, цена в рублях за баррель русской нефти будет примерно 6700. Ну вот дальше делите эту цифру на соответственно, цену нефти, будете получать курс. Да, доллар к рублю. Значит, соответственно, если у вас будет цена там 50, то вы делите 6700, да, получаете где-то 130-140, в общем, примерно рублей за доллар. Вот вам курс, это, соответственно, скачок инфляции, это превращение импорта, даже китайского, абсолютно в предметы роскоши. Вот это что вас ждет в России, если у вас начнется снижение цен на нефть. Но беда в том, что, судя по всему, снижаться будет цена не только нефти, но практически всех сырьевых товаров, которые Россия продает. Поэтому, ну, как бы у России нехорошие финансовые перспективы, а вот военные расходы у нее неуклонно растут. И это вот те ножницы, в которых будет погибать устойчивая российская экономика, как она пытается быть презентована президентом России.
При этом американские компании увеличили капитализацию после того, как Трамп пришел, выиграл выборы. Все хочется сказать, пришел к власти, но еще надо до января подождать. И многие обсуждали, что если демократы выиграют, то у Телеграма могут быть проблемы. А теперь республиканцы выиграли, и, в общем-то, наверное, у Телеграма все будет хорошо, потому что Трамп хочет сделать Америку криптостолицей и так далее и тому подобное. Вот хотелось бы, мы Россию обсудили, а вот если поговорить об Америке и американской экономике при Трампе, он действительно сделает Америку снова великой, как он любит говорить?
Ну вот вопрос в том, что вот это такая очень опасная тема и очень опасная игра. Собственно, интересно ведь в том, что все как бы считают, что смена президента – это смена политики. Это совсем не так. Американская политика на все время демонстрирует ситуацию, когда Трамп ушел, а Байден продолжал делать то, что, значит, придумал Трамп. То есть Трамп начинал попытку, значит, бороться с китайской экспансией в экономику США, Байден продолжал делать ровно то же самое, хотя это другая партия. Поэтому я думаю, что сейчас каких-то принципиальных перемен не будет, но картина следующая. Американцы сейчас очень сильно меняют свою экономическую модель, и задача поставлена, не смейтесь, на импортозамещение. Только оно это делается на нормальной базе, на мощной экономике, поэтому они сейчас поставили задачу вывести по возможности производство из США, переместить на свою территорию или в Мексику, этим занимаются. И я думаю, что при Трампе этот процесс интенсифицируется. Более того, они сейчас начали очень активно переманивать компании из Европы в США, и это будет усилено при Трампе. Что будет при Трампе сделано, я могу сказать. Он собирается сильно повысить пошлины на европейские товары, зато сильно дать большие льготы тем европейским компаниям, которые перенесут производство в США и станут американскими налогоплательщиками. Мысли понятны, да? То есть ты поставляешь как европейский налогоплательщик, платишь пошлину. Увел производство и капитала и, соответственно, стал работать в США, у тебя льготный режим для продажи твоих товаров по всему миру и прежде всего в США. Поэтому идет война экономическая. США пытается восстановить свою силу, ослабив Европу и ослабив Китай. Но ослабление Китая будет означать еще большее падение цен на нефть и, соответственно, катастрофу для экономики России, которая держится на нефтяных доходах. Вот картина такая.
Да, чтобы примерно понять, как Трамп будет действовать в экономике, можно посмотреть как раз фильм, который в этом году в Каннах показали, режиссера Али Аббаси, «Трамп, ученик восхождения Трампа». Там как раз рассказывается, как Трамп стал Трампом, получив вот эти льготы на строительство недвижимости, и после этого у него все закрутилось. Спасибо большое. Это был экономист, профессор Игорь Липшиц. Игорь Владимирович, с вами, как всегда, интересно.
Все добро, благодарю.
Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу вас, поставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите комментарии. Ну, например, в частности, мне интересно, если вы живете в России, пишите, насколько вы закредитованы. Мы как раз очень много говорили о кредитах, и сразу скажу, на следующей неделе тоже будем очень много говорить как раз о банковском секторе, о секторе кредитования, поэтому пишите свои мысли. Ну и сегодня также в 6 часов приходите на YouTube-канал «Ходорковский лайв», будем подводить итоги недели в программе «Суббота». Меня зовут Богдан Бакалейко, я вам желаю хороших выходных, берегите себя и до скорых встреч!